Всех слушателей Веда Радио я приветствую в прямом эфире. Сейчас мы будем общаться с Евгением Койновым, и мы продолжим рассмотрение той темы, которую вы уже слышали у нас в эфире. Итак, Евгений, я подключаюсь с помощью скайпа, мы будем общаться. Вы, конечно, можете звонить чуть попозже с помощью нашего скайпа Веда Радио, одним словом, а сайт у нас vedaradio.fm. Итак, встречайте Евгения Койнова, и уровни постижения реальности мы сегодня продолжим рассматривать. Здравствуйте.
Добрый день, Летя. Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем нашу тему, связанную с тем, каким образом мы воспринимаем этот мир. Мы с вами уже прошли значительную часть. Мы с вами говорим о том, каким образом мир наделяется смыслом, с какой платформы мы интерпретируем происходящее. И очевидно, что коль скоро существуют определенные уровни постижения реальности, определенные слои, по сути дела, это слои, которые снимают покров иллюзии с нашего понимания того, что из себя представляет окружающая нас действительность, чтобы дойти до самой сути, до изначального смысла. И очевидно, что уровни постижения реальности, они коррелируют с определенными уровнями сознания живого существа. Здесь очевидна связь, когда мы говорим уровни сознания, то знание, которое разделяем мы, когда воспринимаем этот мир, сознание через призму определенного знания, через призму определенного видения. И мы с вами последние эфиры уже, начиная с темы денег, пошла интересная тема. Когда мы выстраиваем определенную логику, мы говорим о том, что идея денег естественным образом приводит к власти. Власть сама по себе имеет природу закулисную, то есть та видимость демократической свободы западного мира является иллюзорной. По сути дела, есть это определенная декорация, определенная ширма, которая скрывает некоторое теневое управление. И здесь речь идет даже не о теории конспирологии, это просто является естественным логическим продолжением тех посылов, которые заложены изначально на социальном уровне. Когда мы понимаем, что такое деньги, мы приходим естественным образом к идее власти. Идея власти естественным образом реализуется через... власть, она заинтересована только в поддержании самой себя. Поэтому та видимость демократической свободы, что каждые 4 года приходит какой-то человек, да, какие-то партии конкурируют за возможность управлять, это как приход нового хозяина, да, каждый раз приходит новый хозяин. Очевидно, что это тоже некоторая иллюзия, существует власть теневая, власть закулисная. И в центре вот этой идеи власти закулисной является идея определенного общества, определенной элиты, которая поделила давно все ресурсы, которая имеет определенную преемственность передачи как власти, знания, богатства, технологий, власть над сознанием, по сути дела, живых людей. И мы с вами как раз в прошлом эфире мы как-то коснулись этой темы, то есть нет необходимости в нее погружаться, там можно утонуть, потому что есть огромное количество разных фильмов, книг, теории конспирологии, которые называют какие-то конкретные имена собственные, называют конкретные названия этих там тайных обществ, да. Это не суть, принципиально важно. Для нас сейчас важно понять, что эти явления имеют место. Эти представления реальности просто должны занять свое положение в некотором цельном представлении о мире. И вот эта идея тайных обществ, да, по сути дела, речь идет о, как я уже сказал, о определенной преемственности, об определенной передаче. То есть существует своеобразная парампара, как бы сказали ведическим языком, парампара означает друг за другом, то есть определенная цепочка. Цепочка посвященных, и мы с вами, по сути дела, подошли к пониманию вот этих высших уровней управления, когда за внешним каким-то, казалось бы, экономическим, да, противоборством, конкуренцией, там, Coca-Cola против Pepsi, японские машины против европейских, стоит совсем другая идея, потому что дело не в экономическом процветании и не в богатстве. Эти люди, они сами могут печатать деньги, печатные станки контролируются ими. А дело лишь в том, что за этим скрываются высшие уровни контроля, связанные с контролем идеологическим, историческим и, самое важное, мировоззренческим. И наш семинар, он как раз посвящен, то есть, идее того, каким образом, двигаясь по этим ступенькам разного понимания реальности, прийти к некоторому единому взгляду с максимальной перспективы, с максимальной высоты, по сути дела, увидеть мир глазами Бога. И важно понимать, что в современной культуре не существует процессов бесконтрольных. Просто так ничего не происходит. За всем стоит определенные силы, за всеми процессами стоит определенное сознание. Если даже взять в масштабах Вселенной, то не существует процессов, которые работают сами по себе. Само по себе все только разрушается. Сама природа материального мира, она заключена в том, что если что-то предоставить самому себе, оно неизменно будет разрушено. И есть, конечно, процесс автоматический, есть определенные законы, как вот, например, часы. Если мы видим часы, то это механизм, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что этот механизм кто-то создал, у него есть определенный смысл, что за этим механизмом кто-то присматривает. То есть эти часы кто-то периодически заводит, да, или меняет батарейку. Эти часы кто-то при необходимости подводит, выставляет точное время, если они убегают или отстают. И аналогичным образом космос в целом, не просто человеческое общество, да, не просто уровень социальный, а вся наша Вселенная, весь космос. Кстати говоря, с греческого языка слово «космос» означает «порядок», в противовес хаосу. То есть космос – это механизм, некоторое единое, полное, целое. Да? И это единый механизм, есть конкретные законы, они работают, но существуют личности, которые следят за этими процессами, которые нужные процессы запускают, культивируют, ненужные процессы устраняют. Подобно садовнику, который следит за садом, и нам кажется, что сад растет сам собой. Но по факту есть личность, которая сажает культурные растения, ухаживает за ними, поливает, удаляет сорняки. Точно так же и общество наше современное, оно не является процессом бесконтрольным. И есть определенные силы, которые стоят за этим. То, что происходит само собой, это определенный уровень иллюзии, определенная видимость. И в целом человечество, оно целенаправленно куда-то движется. То есть эти силы, которым постепенно мы продвигаемся через уровень экономики, через уровень власти, власти закулисной, тайных обществ, мы подходим к пониманию, что есть определенное противоборство, изначальное, да, от сотворения мира между силами темными, силами светлыми, и оно определенным образом проецируется в ту реальность, в которой мы с вами оказались. То есть есть целенаправленные силы, которые ведут к конкретным целям. И это означает, есть определенные установки, определенные представления реальности, которые внедряются в сознание людей, ложные представления реальности, для того, чтобы отвлечь от главного, отвлечь от понимания, где я на самом деле оказался, что нужно делать, да, какой смысл вообще в той реальности, которая меня окружает. Потому что по факту тот мир, в котором мы оказались, это игра. Это игра. И как у любой игры, у нее есть правила, у нее есть цель. И смысл этой игры заключается в том, чтобы вспомнить цель этой игры и вспомнив, реализовать эту цель. И мы с вами как раз подошли к уровню, когда мы, понимая саму неизбежность существования определенных структур, передачи власти, передачи знания, передачи технологий, потому что многие технологии, они скрываются, да, давно существуют технологии получения электричества гораздо более экологичными способами, чем посредством добывания нефти, но существует передача знания, истинное знание, сакральное знание, сокровенное знание, которое говорит о природе реальности, такой, какая она есть, которое говорит о природе Бога, и определенные силы, которые заинтересованы в том, чтобы это знание скрыть. Это их задача, это их предназначение. Они созданы Богом, изначально задуманы именно для этой цели. И сейчас мы с вами подходим к уровню, который, можно сказать, Это уровень определенной элиты вот этих тайных обществ. Это уровень, неважно даже, как глубоко корнями в историю уходит. Это может быть сотни лет, может быть тысячелетия, как утверждают некоторые теории конспирологии. Но сам факт существования этих структур, он очевиден. И, по сути дела, речь идет вот о чем. Когда мы с вами живем в этом мире, у нас существуют определенные представления о правильном и неправильном, определенные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Мы руководствуемся определенной этикой. И закономерный вопрос, откуда эта этика вообще оказалась в нашем создании, сознании, как она создается, каким образом. Потому что мы рождаемся, мы воспитываемся в определенной культуре и получаем представление о реальности от старших, от своих родителей в большей степени, да, школа, вуз и тому подобное. Но по факту, когда мы понимаем, что это представление не соответствует реальности, когда в какой-то момент, в какой-то кризис, когда взрослый человек, он вдруг понимает, что то представление о мире, которое находится в его голове, оно не соответствует той реальности, которая открывается. Это определенные, определенные разочарование, определенный кризис, но следом за ним следует вопрос, а как тогда на самом деле, а какие силы действуют на самом деле, какие законы. И это уровень, мы с вами говорили, что есть представление о трех высших уровнях, это уровень идеологии, идеологический, уровень мировоззренческий и уровень исторический. Мировоззренческий является самым высоким. И вопрос, который нужно задать, почему вот современное общество, оно такое? Ведь если посмотреть, есть определенная идеология, определенная трансляция системы убеждений. Посмотрите на современную культуру и сравните ее с образцом всего лишь там 50-30 даже лет назад. Вы увидите очень сильную разницу. Приводит пример с лягушкой. Говорится, что если лягушку бросить в горячую воду, в кипяток, то она выпрыгнет. Бессознательно, инстинктивно она будет спасать себя. Она выпрыгнет из этого кипятка. Но если вы поместите лягушку в холодную воду, а потом включите газ, включите огонь, то постепенно вода, нагреваясь, приведет к тому, что лягушка сварится. Она не сможет осознать, что это опасно. И точно так же, если мы проследим историю культуру нашей цивилизации даже за последние 100 лет, да, то мы увидим очень сильные, разительные изменения в сторону разрушения традиционных ценностей. Можете видеть, что вот эта идея удовлетворения собственных чувств, да, разврат в сексе, когда люди не осознают ценность и уникальность этой половой энергии, когда они просто растрачивают на половые связи безразборные, да, когда в современной культуре нормой считается алкоголь, курение, наркотики, по сути дела, являются частью нашей реальности, когда постепенно внедряется и уже в западном мире заняла свое место идея вот этих однополых браков, да, идея насилия, когда дети растут на фильмах, играх, которые пропитаны идеей этого насилия. И мы можем видеть, что происходит, очевидно, совершенно определенная деградация современного человечества. И это все сопровождается одной очень важной вещью. Она сопровождается традиционной культурой. Потому что традиционная культура выступает в роли препятствия для этих процессов. Потому что есть определенная этика, освещенная временем, когда есть определенное понимание, которое передается от старших к младшим. И для того, чтобы все вот эти разрушительные представления внедрить, вот эти вот архитекторы, это определенные личности, посвященные, есть еще такой термин, называется черные браманы. Если вы слушаете лекции ведические, то вы знаете, что изначально браман – это определенные интеллектуальные сословия людей, которые направила, то есть высшей ценностью, высшим смыслом они видят для себя поиск истины. То есть они ищут истину сами, и они позволяют людям соприкоснуться с истиной. Они приоткрывают завес иллюзии, который покрывает сознание людей, чтобы люди смогли понять, что происходит. Да, это просветительская деятельность, наставничество, обучение. И черные браманы – это тоже интеллектуальная элита, но ее цели прямо противоположны. Ее цели заключаются в том, чтобы скрыть реальность, скрыть истину. И черное жречество, черные браманы, можно такое словосочетание использовать. И вот эти структуры, эти личности, они, осознавая, что традиционная культура является препятствием, по сути дела совершили ряд очень важных таких подмен в сознании людей, которые были направлены на разрушение института семьи, разрушение направленные на отношения младших к старшим, когда люди в какой-то момент посчитали, что мы сами с усами, да, мы сами знаем, как правильно. И вот эта преемственность передачи традиционной культуры была разрушена, и это дало возможность процесса глобализации, да, который сейчас, по сути дела, уже уничтожают эти островки традиционной культуры, подменяя вот суррогатной культурой потребления, где в современном мире храмы, да, роль храмов выполняют мегамолы, торгово-развлекательные комплексы, где идея хлеба и зрелищ доведена до совершенства. И это означает, что чтобы разрушить традиционную культуру, нужно в том числе переписать историю. Поэтому в какие-то моменты были сделаны усилия для того, чтобы отвергнуть историю. Она несколько раз переписывалась. И, по сути дела, сейчас мы не знаем, какое наследие у нас есть по факту. Оруэлл в своем романе «1984», да, он как раз это знаменитая цитата, он говорит, что кто управляет прошлым, тот управляет будущим. И это очень разное мировосприятие, очень разные ощущения, когда мы чувствуем, либо мы осознаем себя как, например, русские люди, да, что в 9 веке это еще были какие-то дикие племена, которые чуть ли не в землянках жили. Потом пришло вот это вот просвещение из Греции, да, христианство принесло свет знания якобы. Но по факту некоторые исторические свидетельства, археологические, да, находки, они говорят об обратном. Они говорят о том, что существовала развитая культура. Я недавно прочитал статью, очень интересную, которая проводит параллели серьезные между культурой Латинской Америки, Южной Америки и ведической культуры. Находится очень много интересных совпадений, вплоть до того, что раскапывают скульптуры полубога, которые называли Ганеш. Это существо обычно изображают с головой слона. И есть очень много параллелей в языке. То есть речь идет о том, что существовала определенная единая культура, которая была распространена по всему земному шару, по всей планете. Но историю несколько раз подменяли, да, переписывали. И один очень известный идеолог, который, собственно, вот навыки идеологические, связанные с внедрением в сознание людей определенных представлений о реальности, они были очень успешно обкатаны во времена прихода к власти фашистов. Это 30-е годы, 30-40-е годы. И есть известное выражение Геббельса, когда он сказал: «Отними у народа историю, и через одно поколение народ превратится в толпу, а еще через поколение им можно управлять как стадом». И мы как раз понимаем, что истории нас лишили. Истории нас лишили, и те многочисленные примеры, те многочисленные свидетельства археологические, которые открываются по всему миру, они никак не вписываются в то представление об истории, которое навязывается современной наукой. Поэтому очень важно понимать, что мир совсем другой. И когда вот эта историческая подмена была совершена, да, когда традиционная культура была отвергнута, то сознание людей, оно, по сути дела, открылось, освободилось для влияния внешнего информационного. Это было сделано через средства массовой информации. Вы можете сравнить новости Советского Союза, когда говорили, что там в пятилетку мы там поставим, мы перевыполнили, мы достигли, мы получили, мы осваиваем. И новости, которые сейчас транслируются, когда говорится, что взорвали, да, там, не знаю, убили, сожгли. Современные СМИ, они, конечно, транслируют избирательно очень негативные новости о происходящем. Создаются иллюзии, что в мире все очень плохо. Создаются иллюзии, что в мире все очень плохо. И СМИ являются как раз инструментом в руках вот, этой вот, вот этих архитекторов. И тот же самый Геббельс, у него есть фраза известная, когда он говорил, что ложь, повторенная 1000 раз, в сознании людей становится правдой. И говорю, дайте мне средства массовой информации, из любого народа я сделаю стадо свиней. Это как раз вот та, тот неприятный, неприятная правда, которую, ну, горькая, но исцеляющая, которую нужно, ну, переварить разумному взрослому человеку, с пониманием того, что современная культура, по сути дела, с теми ценностями, которые она транслирует, является эскалатором, который едет вниз. Если мы просто живем вот под тем стандартом, по тем представлениям о реальности, которые сейчас прививаются в современной культуре, то мы неизбежно деградируем. И вы можете видеть, сравнить 50-летний образец, да, этики, нравственности, то, что происходит сейчас, и становится очевидно, что происходит внедрение очень успешное определенных представлений в сознании людей, которые 50 лет казались бы совершенно дикими. Да. И есть очень интересная теория, это теория Окона Вертона. Джозеф Овертон, он в свое время, когда он наблюдал те процессы, которые происходят в современной культуре, он как раз создал эту теорию, которая, по сути дела, объясняет, каким образом совершенно чуждые обществу стандарты жизни, представления, да, идеи на этот уровень идеологические, они были внедрены. Через какое-то время они становятся нормой и даже, ну, находят законодательную некоторую базу, то есть подкрепляются на уровне законов стран. И для того, чтобы это совершить, то есть он отталкивается от понимания, что каждая идея, каждое представление, оно, ну, имеет определенную обратную связь в обществе. Вот, например, каких-то еще 50 лет назад идея, вот, ну, вот взять там, не знаю, гомосексуализм, она оказалась, ну, дикой для подавляющего большинства людей в сознании общественности, но тем не менее постепенно эта идея, она сейчас является нормой, и в странах западного мира это законодательно уже подтверждено, да, эти однополые браки. Когда мы видим, не знаю, Евровидение 2014 года и видим победителя, это непонятно, мужчина с бородой в женском платье. То есть непонятно, то ли это женщина с бородой, то ли это мужчина в женском платье. То есть непонятно, какого вообще пола это существо. И это как раз тот стандарт, который сейчас транслируется. И окна Овертона – это определенные шесть окон возможностей, шесть определенных, ну, реакций на определенную идею. И сам Овертон выделил их как что-то начинается с немыслимого, абсурдного, когда явление какое-то является совершенным табу социальным, то есть невозможно представить, что это может быть частью нашей реальности. И потом из немыслимого оно переходит в разряд радикального, да, когда начинает обсуждаться тема, что в принципе, да, мы против этого, но это имеет место, да, это есть, находят какие-то ссылки, культурологические подтверждения, что вот в истории какие-то были прецеденты, что это неприятно, как бы, да, это ум сопротивляется этой реальности, но тем не менее говорится, что, ну, это имеет место, смиритесь. Потом постепенно это переходит в состояние возможного, да, что это не просто удел каких-то отдельных единиц или безумных людей, говорится, что это вполне себе возможная вещь, потом постепенно переходит в разряд рационального, потом нормального, и в конце концов законодательно утверждается. Это как раз эти шесть окон, которые были, эти шесть стадий были успешно проведены вот с идеей внедрения алкоголизма, интоксикации, разного рода наркотики. Идея изначально, вот современному человеку трудно представить, что сама вот эта возможность, сама вот эта идея доминанта жить для себя, то есть жить для того, чтобы просто удовлетворять свои чувства, она кажется настолько естественной и нормальной, но по факту, если взять, брать стандарты ведические, то эта мысль сама по себе дикая, потому что люди понимали свою связь с Богом, свое единство с Богом, и когда мы, понимая свое зависимое состояние, когда душа рассматривает как маленькая уникальная частица полного целого, маленькая неотъемлемая часть Бога, то очень трудно представить, что у этой маленькой части, как у клеточки, да, тела, может возникнуть идея, что я буду жить для себя, мне наплевать, что происходит за пределами моих интересов, есть вот мои представления о счастье, и я буду как бы их успешно реализовать на уровне физическом, на уровне тела. Эта идея, она реализуется в виде раковой опухоли, да, иммунная система моментально включается и подавляет такие клетки. Но в современной культуре это уже давно считается стандартом, это давно считается нормой, когда человек считает, что нужно просто прожить эту жизнь, живем один раз, да, современная культура, она наука, потому что современная культура базируется, имеет видимость научного подтверждения, когда наука говорит, что мы произошли из материи, живем один раз, успей взять от жизни все, естественное следствие. И вот окна Эвертона, они как раз являются вот этим проводником вот этих представлений, идей, определенных убеждений, которые так называемые архитекторы, черные жрецы, целенаправленно транслируют на протяжении уже сотен и тысяч лет, да, отравляя человеческое общество. И я понимаю, что эта тема не очень приятна, но тем не менее я хотел коснуться и рассказать определенной динамике того, что сейчас происходит, и какие идеи, какие стандарты внедряются сейчас. Вашему будет сопротивляться, поэтому я заранее извиняюсь перед радиослушателями, но по факту речь идет о идее, сейчас речь идет об идее каннибализма, когда транслируется представление, что в принципе возможно такое, чтобы люди питались друг другом. И мы с вами сейчас понимаем, что с точки зрения окон Эвертона это находится все еще в разряде немыслимое, абсурдное, запретное, да, явление, но постепенно оно приобретает на протяжении последних 10-15 лет, постепенно оно смещается в сторону радикального. И тому есть большое количество подтверждений. Например, есть, я не знаю, насколько вы соприкасались с этим явлением, сейчас существует определенная область медицины, которая медицина на стыке, наверное, я не знаю, что это, медицина, косметология, когда есть так называемая фетальная терапия, когда абортированный материал, его пускают на благие цели, то есть либо делают какие-то сыворотки омолаживающие, да, стволовые клетки обладают очень, очень мощным ресурсом, очень мощной омолаживающей потенцией, либо делают косметику. То есть вот фетальная терапия, она по сути дела является уже предпосылкой, когда люди используют продукты, по сути дела, других, сделанные из других людей. По факту эмбрион, зародыш, он человек, это человек. Душа входит в контакт с телом в момент зачатия. Это не в момент, когда рождаются, как учат некоторые традиции. Именно в момент зачатия происходит оплодотворение, связь души в оболочке тонкого тела с грубой материей. Это означает, что это уже является человеком, и все, что связано потом с использованием частей тела, уже может быть подведено именно под этот принцип, под идею каннибализма. В Китае, например, существуют рестораны подпольные, в которых как раз готовят этот абортированный материал, ссылаясь на очень мощное омолаживающее действие, готовят этих зародышей. Причем утверждается, что сейчас уже спрос достигает такого состояния, то есть это вот экономическая предпосылка, да, когда создаются условия, что за деньги ты можешь получить что угодно. И говорится, что сейчас спрос настолько высокий, что существуют рестораны, которые уже готовят не просто абортированных детей, а уже готовят младенцев 2-3-месячный срок девочек. Считается, что в Китае девочка это очень, считается неблагоприятным, если она рождается. То есть больше хотят продолжения рода в виде мужчины. И поэтому очень часто как раз девочки подпадают под удар, и существуют рестораны, где вот можно таким образом омолодиться. Да? Когда на Берлине есть такой ресторан, там, правда, все легально, когда люди продают за большие деньги собственные органы, и человек имеет возможность прийти просто и официально, легально попробовать, что это на себя представляет на вкус. как на вкус человек другой. Когда по голландскому телевидению было показано ток-шоу, в котором два шоумена голландских, они в прямом эфире, им косметологи сделали операции очень аккуратненькие, вырезали по кусочку мяса, они в прямом эфире это приготовили, да, с определенными приправами, с определенными соусами, в прямом эфире попробовали мясо друг друга и обменялись впечатлениями, как оно на вкус. Когда мы видим огромное количество фильмов, почему такое количество фильмов про зомби, про вампиров, где, по сути дела, то есть люди, то есть зомби, это кто такие? Не обращали внимания, что сама идея заключается в том, что некоторое человекоподобное существо, даром что оно мертвое, тем не менее оно пытается съесть себе подобного, по факту. Вампиры, которые как бы кусают и питаются кровью. Да. И это фильмы, то есть средства массовой информации, они посредством фильмов, посредством сериалов, посредством комиксов, компьютерных игр, они как раз внедряют это представление, ну, что в принципе это нормально. Все движется к тому, что это нормально. И недавно, вот когда я этот семинар читал на фестивале «Благость», как раз в эти дни вышла новость, что в Саудовской Аравии якобы законодательно было подтверждено, что это было в апреле месяце, появилась новость, что якобы Верховный муфтий Саудовской Аравии, он разрешил мусульманам в случае крайней необходимости, да, съесть свою жену. И эта новость, она получила, ну, совершенно сумасшедший резонанс, потому что целые сутки там средства массовой информации кипели от возмущения, что как это вообще может быть. И потом буквально через один, через два дня пришло опровержение, да, что этот шейх, он, Абдул-Азиз Али, он сделал заявление, что это все является просто, ну, ошибкой, уткой. Но, тем не менее, по факту мы можем видеть, что некоторая тестовая идея, она вкидывается, смотрится отклик общественности на это, и потом просто ждут, ну, новые благоприятные возможности. А постепенно современная культура с ее фильмами, да, с телевизионными шоу, с компьютерными играми, с мультиками, оно эту идею продолжает обслуживать таким образом, что в сознании людей это воспринимается все более и более естественно. Когда в Лондоне после выхода вот этого фильма, целая киносага «Обитель зла» про зомби, когда вышла шестая часть, то сделали мясную лавку, в которой продавались мясо животных, но оно было, ну, имитация по то, что это человеческие части человеческого тела, руки и ноги. Или когда, ну, это совсем как бы уже такой пример жесткий, когда компанию Pepsi-Cola уличили в том, что при разработке нового напитка, который назывался Pepsi Next, вы можете найти в интернете, эта информация в свободном доступе есть, когда при разработке этого нового напитка в его состав входила добавка вкусовая, в сотрудничестве с компанией Cinemix они добавили этот усилитель вкуса, который приводится как HEC-293, и, по сути дела, он представляет из себя не что иное, как вытяжку из апортированного материала. И то есть можете себе представить масштабы. То есть, по сути дела, человек, который вообще ни сном, ни духом, он просто пьет прохладительный напиток, но по факту он оказывается в реальности, в которой, ну, получает определенные реакции. Мы с вами пойдем дальше, и мы увидим, что законы этого мира действуют независимо от того, знаем мы о них или не знаем. И он, по сути дела, получает, ну, последствия, кармическую реакцию, связанную с тем, что, ну, ты, по сути дела, ну, съел, ну, попробовал плоть другого человека, по факту. Это будет расцениваться таким образом. И, то есть, я понимаю, насколько сейчас ум бунтует, возбужденный, потому что это очень, ну, дикий уровень, когда мы осознаем, что есть определенные силы, и я это говорю только для одной цели. Тот самый Геббельс, которого я сегодня приводил в пример несколько раз, который является одним из примеров вот этой возможности идеологического внедрения в сознание людей самых диких представлений. Вторая мировая война была еще совсем недавно, и люди еще помнят эти ужасы, да, которые проявились, до какой степени человек, казалось бы, цивилизованный человек, разумный, развитый, европейский, как быстро он может пасть, и концлагеря, которые были созданы, те бесчеловеческие эксперименты, которые проводились над другими людьми. И этот самый Геббельс, он как раз утверждал, что О, забыл цитату. Ну, связанную с внедрением в сознание людей вот этих представлений. Не помню, если вспомню, вернусь дальше к этому. И, он говорил, что вот эта пропаганда, она становится бессильной в тот момент, когда она становится явной, когда мы понимаем, что происходит. И современный мир – это очень интересное время, когда, с одной стороны, существует очень жесткое противостояние, когда мы вдруг осознаем реальность очень жестокой, когда мы видим эти процессы, да, когда через фильмы, через сериалы, через различного рода шоу, здесь очень популярное шоу, сатирическое, да, комедийное, называется Comedy Woman. Я думаю, многие его видели, и, по сути дела, смех является очень могущественным механизмом, когда мы через смех можем либо обесценить какие-то очень высокие идеалы, просто высмеять их, да, пренебрежительно начать относиться, либо наоборот какие-то явления, которые находятся на грани, наоборот, высмеяв их через вот эту смешную форму, забавную форму, сделать их менее отталкивающими. И вот Comedy Woman — это очень интересное шоу. Я не так глубоко эту тему изучал, что сейчас по телевизору показывают, но вот Comedy Woman просто режет глаза, потому что это комедийное шоу, в котором участвуют только женщины, и можно видеть определенные архетипы, определенные образы женские, которые там культивируются, когда там совершенно очевидно, что есть проститутка, какая-то русская дура, ее так и называют, простая русская баба, да, Морозова, когда есть гопница, совершенно грубая, такая вульгарная, когда есть какая-то малолетка-идиотка, которая, совершенно не, то есть на уровне просто такого тупого потребителя, когда есть какая-то базарная товарка, да, или наглая тетка, и, в принципе, ни одного светлого образа, и эти, женщины сами по себе, эти девушки, они очень талантливые, видно, что у них определенно есть дар от Бога, но по факту они, участвуя в этом шоу, они этот талант направляют на то, чтобы в сознании людей внедрять определенные представления о женщине, определенный образ женщины. Если вы посмотрите мультфильмы советские, фильмы советского образца, то вы можете заметить, что там был очень высокий стандарт морально-этический, да, какие были добрые сказки, добрые мультики. Там, не знаю, «Аленький цветочек» какой-нибудь, да, образ женственности, кто такая женщина должна быть. И тот стандарт, тот образ, который разными способами создается сейчас. И Бог с ним со взрослыми людьми, которым есть чем сравнивать. Вопрос заключается в том, какое поколение может вырасти на вот этих современных сказках, современных мультиках, да, когда совершенно в стандарте, я к семинару «На благости» готовился, и мне тоже глаза просто резало. Фильм, который называется, в 2014 году вышел, он называется «Убьем жену Уорда». И там очень интересное описание. Говорится, что у Уорда жена, она его просто достала. Она настоящая, бессердечная, инфернальная, исчадие ада. И она его мучает, она не дает ему покоя, она его пилит. И в итоге Уорд вместе со своими друзьями, которые всем сердцем ему сочувствуют, они решили ему помочь. Они решили жену устранить его любимую. Они начитались в интернете, как лучше всего человека убить, и решили инсценировать несчастный случай. Там дальше в анонсе говорится, что самый смелый решил удушить девушку, а после того, как все произошло, ребятам возник вопрос, как избавиться от тела, и вот здесь начинается самое смешное. Это анонс этого фильма. И вопрос, кто вырастет, люди с каким сознанием могут вырасти на вот этих продуктах, которые сейчас предоставляют. И, как я уже сказал в самом начале, эти процессы, они не являются хаотическими, спонтанными. Есть совершенно конкретные силы, архитекторы, да, черное жречество посвященное. И они транслируют эти идеи, эти представления реальности в сознании людей. То есть формируется определенная извращенная этика. И очень интересно, конечно, увидеть продукт, что за люди могут вырасти на таких представлениях о реальности, такой этике. И по факту, если посмотреть ведические писания, то будущее, оно легко прогнозируемое. Говорится, что в конце Кали-юги, того времени, которое мы сейчас с вами живем, говорится, что человеческие существа, они будут постепенно уменьшаться в размерах, И к концу Кали-юги люди будут размером там 30-40 сантиметров, такие маленькие карлики, они будут питаться себе подобными, каннибализм будет считаться нормой вещей, по сути дела, эти усилия, они уже совершаются в современной культуре. И любое упоминание о Боге, да, любое упоминание о Боге будет караться смертью. Это, ну, то естественное будущее, которое уже запрограммировано, потому что наш космос, Вселенная работает по этим законам. Но очень хорошая новость заключается в том, что то время, в которое мы сейчас с вами живем, оно таит в себе уникальную возможность, уникальную перспективу. Говорится, что есть возможность золотого вкрапления. Это означает, что есть возможность альтернативного развития реальности, когда люди пробудятся, осознают, что происходит сейчас в современной культуре, и начнут определенные, ну, возьмут ответственность за происходящее. Возьмут ответственность за происходящее, и золотой век означает вот этот очень высокие стандарты общества, которое было построено в Сати-югу, в золотую эпоху, очень высокие стандарты морально-этические, это богоцентрическое общество. Причем, когда я говорю богоцентрическое, речь не идет о конкретной религии, о конкретной традиции, речь идет о некоторых духовных принципах. Каждая религия – это просто форма, это определенный путь, которым сознание, душа может вернуться к Богу, осознать Его в определенном аспекте. Но когда я говорю богоцентрическое, то речь идет именно о смыслах, о сути. Да? Религия просто является формой, одним из методов, одной из технологий. И богоцентрическое общество означает признается, ну, признается верховенство вот этой изначальной личности, да, изначального живого существа, которого называют в современной культуре Бог. И эта возможность, она проявлена прямо сейчас. По этой собственной причине ведическое знание, оно стало доступным, потому что изначально веды – это то знание, которое передается из уст в уста, причем передается только очень, ну, людям, наделенным властью, то есть либо это сословие браманов, либо это сословие кшатриев, святые цари. Говорится, что самое сокровенное знание о Боге, оно давалось именно святым царям. И сейчас вот эта уникальность нашего времени заключается в том, что несмотря на вот эти внешние очень жесткие декорации, в которых мы с вами пребываем, хорошая новость заключается в том, что есть уникальные благословения, уникальные возможности для развития сознания живого существа, когда человек способен очень быстро и очень интенсивно прогрессировать в познании своей истинной природы. Когда мы говорим самоосознание, когда мы говорим духовная практика, да, когда мы говорим личностное развитие, это все, по сути дела, об одном. Это означает ответить на вопрос «Кто я такой?». И вот это вот архитекторы, эти личности, их задача заключается в том, чтобы скрыть природу души, чтобы скрыть природу того, кто такой человек на самом деле. Есть определенные светлые силы, да, есть определенные иерархии, мы будем говорить о них дальше, это более высокий уровень реальности, который этому активно противодействует. Поэтому внешне как бы кажется, что все очень жестко, да, но по факту с этой жесткостью есть очень, очень сильные, очень могущественные благословения, которые позволяют людям, которые хотят выйти за пределы этого, это всего лишь какой, 8 или 9 уровень реальности. Это еще мы даже до середины не дошли в понимании того, что такое реальность на самом деле. Поэтому да, мир такой, но важно задать вопрос, а в чем моя индивидуальная ответственность, когда все так, и я принимаю, что все это так, потому что в этой грязи можно очень долго копаться, вопрос не в этом, вопрос в том, чтобы в конце концов признать, не отрицать, что мир жесткий, да, злой, несправедливый, а чтобы признать его вот эту теневую сторону, темную сторону, задаться вопросом, ну хорошо, а я со своим уровнем обоснованности, да, со своим уровнем задач, со своими проблемами, которые есть сейчас у меня в жизни, с теми задачами, которые я ставлю, когда я являюсь частью этой культуры, частью этого социума, я конкретно что могу сделать, да, чтобы выйти из-под этого влияния и реализовать вот эту вот потенцию, которая есть у каждого живого существа, у каждого человека есть эта уникальная возможность сейчас, очень-очень серьезная. Поэтому мы, конечно, говорим об этом сейчас, но по факту возможности, которые сейчас даны, они гораздо больше превосходят ту тьму, которая сгустилась. Священные Писания утверждают, что уникальность этих возможностей настолько велика, что определенные личности с высоких планов бытия, они целенаправленно приходят и рождаются в человеческих телах именно в наше время, чтобы соприкоснуться с этими возможностями. И я хотел рассказать еще одну уникальную историю. Это Светлана, не помню, как ее. Сейчас посмотрим.
Пока вы смотрите, может быть, уточните. Я для наших слушателей хочу снова повторить, что это у нас прямой эфир. Все, что вы слышите, происходит в реальном времени. И, естественно, вы также реально можете общаться с Евгением, задавать ему свои вопросы. Если, конечно, я понимаю, что сейчас, может быть, многие вдавлены в диван или в кресло, то информация, которая прозвучала, действительно... Просто волосы дыбом встают от некоторых фактов. Но, может быть, все-таки вы хотели бы разобраться в чем-то глубже по теме сегодняшней. Можете задавать свои вопросы Евгению Коинову. По-прежнему можно писать на наш сайт, либо на наш почтовый ящик. А также Skype работает. Skype с логином Ведорадио готов принимать ваши звонки. Не так много времени у нас осталось, но вы можете воспользоваться этим. Итак, Евгений.
Да, Олеся. Это я расскажу саму историю. Я у себя в группе во ВКонтакте найду и сделаю пост с этим видео. Это одна женщина, она православная христианка. Она путешествовала по Индии со своими двумя подругами. Они оказались в Джаганатхапуре. Джаганатхапуре – это очень древний город на территории Индии, штат Ориса. И в Джаганатхапуре существует вот эта очень древняя традиция, который уходит корнями в тысячелетия, да, преемственности жрецов в этом храме. Они поклоняются там Богу, там стоит изваяние. Это Джаганатха, означает Господь Вселенной. И вот эта женщина, они, значит, гуляли по Джаганатхапуре и возвращались с океана. Они купались, и проходя мимо храма Джаганатхапури, они как раз встретили одного вот этого брамана, одного монаха, который разговорился с ними, и он как раз задал им вопрос: «А откуда вы приехали?» И Светлана, она сказала, что она сама, у нее подруга из Новосибирска, по-моему, вторая подруга из Москвы, сама она живет в Калининграде. И она подумала, ну что я буду говорить Калининград, для этого индуса это вообще ничего не значит, скажу, конечно, я из Пруссии. И она сказала, что я приехала из Пруссии, на что он очень интересным образом отреагировал. Он, ну, явно для него это была очень значимая информация, и он отвел ее в уголок и рассказал пророчество, которое уже на протяжении тысячелетий передается в этом храме, что когда есть определенные признаки, говорится о том, что там наводнение какое-то должно быть большое, что чакра – это такой знак на вершине купола этого храма, должен развернуться на 180 градусов, там какие-то вторичные факторы, и один из факторов заключался в том, что этот храм должны были посетить представители, то есть чтобы был представители России, Орисы и Пруссии. И с представителями Орисы и Пруссии проблем нет, потому что из России очень много ездит паломников туда. А вот именно в таком виде озвучить, что я из Пруссии, не из Германии, она была первой. И он сказал, что как раз в этом пророчестве указано, что когда прозвучит, что приедет человек из Пруссии, это будет являться одним из факторов того, что Золотой век, ну, вступает в права. И там было какое-то незначительное последнее предсказание, связанное с тем, что наводнение какое-то должно было быть. В 2005 году как раз было большое наводнение, по-моему. И после этого говорится, что Золотой век вступает в права, набирает свою силу. И в частности, он ей рассказал, что есть так называемая золотая нить, которая связывает вот эти города, территорию Пруссии, да, территорию России, территорию Орисы. Он сказал, что если вот эти города соединить, эти местности, то проходит так называемая линия, которую он называл золотой нитью. И он говорил, что все, что находится выше этой линии, это является, ну, зоной такого очень экологичного перехода в новое время, когда люди смогут легко принять эти ценности, люди смогут легко принять эти, ну, высокие, новые, ну, хорошо забытые чистые стандарты этические. А вот все, что оказывается ниже этой линии, это часть мира, которая этот процесс трансформации будет проходить тяжело, через страдания. И самое удивительное, он сказал, что эта золотая линия является точкой противостояния, точкой, в которой светлые и темные силы сейчас находятся как раз в конфликте, то есть там, где пролегает, по сути дела, линия фронта. И почему я про это вспомнил? Потому что эта золотая линия, она в данный момент как раз проходит через территорию Украины, где вот отрезается вот это ДНР, то есть где восточная Украина, да, в конфликте с западной. Это как раз та самая, то есть вот это вот противодействие, противоборство светлых и темных сил, о которых мы с вами будем более подробно говорить позже, но на уровне вот нашей грубой реальности, открытой нашим чувствам, проявляется в этом конфликте, который сейчас развернулся на Украине. Вот есть такой интересный факт и обнадеживающее утверждение о том, что эта возможность в Золотом веке, она реальна. Есть этот выбор у каждого человека. Нужно просто понять. Мы об этом будем говорить позже, на более высоких уровнях реальности, потому что это знание непосредственно связано с Богом напрямую. Но очень важно человеку понять, а конкретно я, ну да, мир такой, но конкретно я что могу сделать? Конкретно от меня что зависит? Это, наверное, единственное, практическое ценное, что можно вынести из этого уровня. Потому что я понимаю, когда Олеся говорит о том, что радиослушатели могли вжаться в диван, и волосы стоят дыбом, это действительно очень жесткая правда. Поэтому я не хочу в нее углубляться. Материала много на эту тему, но мне кажется, достаточно. Надо остановиться. И я думаю, уже в следующий эфир мы пойдем дальше. Да.
Угу. Еще я хотел сказать, с ужасом думаю, что же будет в следующем эфире.
В следующем эфире будет последняя черная полоса, через которую нужно прорваться, потом будет уже очень позитивные уровни дальше пойдут.
Хорошо.
Я хотел еще сказать, что вот эти окна Авертона, о которых мы сегодня говорили, это определенная технология, которая позволяет манипулировать сознанием людей, сознанием масс, внедрять самые дикие представления. Потому что 20 лет назад это было немыслимо по телевизору показывать такие шоу, как голландское телевидение сейчас впереди планеты всей. Но очень важно понять следующую вещь, что коль скоро современная культура она такова, то для человека разумного очень важно минимизировать контакт с этой демонической культурой. Это означает, что на этом уровне нужно минимизировать просмотр телевизора, потому что ТВ, это его называют одноглазый гуру, он тоже учит. Это очень мощное средство влияния. Я телевизор не смотрю уже лет 7. То есть и так как бы не особо. Но сейчас я когда у меня как-то мимоходом получается зацепить то, что идет из телевизора, то я чувствую, что это очень сильно нагружает. Как люди в этом живут, это несложно представить, что ничего радостного. Поэтому, коль скоро такая сейчас идет, у нас нет квалификации эти манипуляции, влияния различать. То есть грубые, они очевидны. Есть такой проект, недавно его встретил, очень интересный. Он называется, сейчас вам скажу, What is good? Что хорошо? Есть такая группа во ВКонтакте, у них есть целый сайт в интернете. Вы прямо так и наберите, что хорошо, вопросительный знак, либо what is good 2. И они делают очень интересную вещь. Они берут те фильмы, какие-то клипы, какие-то программы, которые сейчас транслируются по широкому экрану, и они просто делают детальный разбор. Что транслируется в этом фильме, пропаганда там интоксикации, нездоровый образ жизни, разврат, что там есть. И они прямо перемывают кости этим всем фильмам, что эта тайная начинка, это тайное послание, оно становится очевидным. И может быть вам для интереса есть какие-то совершенно невинные, казалось бы, сериалы, «Семейство Букиных», как оно называлось? Тут совершенно дикий был сериал, комедийный. Но по факту он транслирует представление о семье как совершенно какая-то семейка отморозков. И вот эти ребята, они как раз целенаправленно раскладывают все эти фильмы, чтобы эту начинку проявить. Но самая лучшая защита, она является в отказе. То есть просто не смотрите вы этот телевизор, читайте книги, вернитесь к книгам, смотрите старые добрые фильмы, в которых это этическое послание, оно здоровое. Это будет лучшей защитой. Наверное, единственное такое практическое руководство вот к данному уровню. Потому что то, о чем я говорил, что есть более серьезная защита, она может быть, ну, до конца понята, осознана на более высоких уровнях. Но вот на этом уровне это отказ от того, чтобы быть частью вот этой вот, ну, культуры потребления, которая приводит лишь к разрушению, ну, семьи, разрушению здоровья, разрушению личности. Поэтому телевизор на помойку.
Хорошо. Хорошая рекомендация такая. Евгений, спасибо за сегодняшнюю лекцию. Пара вопросов у нас есть. Наш слушатель по имени Александр спрашивает, а вкрапление Золотого века есть ли описание в священных писаниях, когда воплотятся великие личности?
А они уже приходят периодически. То есть, так как, во-первых, Золотой век – это очень редкое явление. Есть определенные масштабные циклы космические, которые занимают миллионы лет. И утверждается, что вот Дивья Юга, так называемая, это огромный период времени, который длится 4 миллиона 320 тысяч лет. И Кали-Юга, да, она является основной частью Дивья Юги, одна из четырех эпох. И говорится, что золотое вкрапление, оно существует всего раз в 1000 таких Дивья Юг. То есть один раз в 4 миллиарда лет это происходит. Поэтому то, что мы родились именно в эту эпоху, причем не просто родились, а имеем возможность соприкоснуться с этой возможностью, означает, знание принять надо. Недостаточно просто жить в это время. Нужно еще умудриться, то есть это на уровне сукрити, на уровне благочестия, умудриться соприкоснуться с этим знанием и понять его ценность. Без сукрити это невозможно. Для большинства людей лекции – это пустой звук. У них не хватает просто благочестия, чтобы расплатиться за знание. На тонком плане нет полномочий. И они могут слышать истину, но не осознать, что это является истиной. И Золотой век – это уникальное явление, и его приход, он уже планируется со времен, ну, когда пришел Будда. Это определенная аватара, определенное воплощение Бога. И Будда его называют аватарой-обманщиком, потому что он отверг ведическое знание. Он сказал, что полагайтесь на свой опыт, познавайте сами. Да? Он как раз принес вот определенный процесс самопознания. И в современной культуре, кстати говоря, есть такая традиция, называется випассана. Это сейчас самая популярная эта традиция Гаенки. Это ранний буддизм Тхеравады, где люди уезжают на 10 дней, они выключают сотовый телефон, они берут на себя обет 10-дневного молчания, и 10 дней они наблюдают за состоянием своего собственного ума, они входят в контакт с самим собой. Это процесс, который позволяет очень глубоко соприкоснуться, понять, что из себя представляет мое тонкое тело, потому что, ну, я не являюсь ни грубым телом, ни тонким. И вот как раз приход Будды, он, по сути дела, ознаменовал вот этот отказ от писаний, отказ от традиции, а потом постепенно учителя, которые приходили, да, которые приносили разное философское, ведическое наполнение, идеологическое, начиная с Шанкарачарьи, да, который принес идею вот этой монизма, адвайты, что нет, пустоты нет, Будда был неправ, нет шуньяты, мы не просто исчезаем, да, в холодном космосе, мы можем слиться с некоторым абсолютом, с некоторым с Браманом слиться. Да. И потом после Шанкарачарьи приходила целая цепочка учителей, которые шаг за шагом готовили платформу. Приходил Рамануджачарья, да, который принес определенное тоже философское послание, идеологическое. И они готовили, вот эти великие личности, готовили платформу к тому, чтобы пришел личность, которую называют Чайтанья Махапрабху, Гауранга, и он ознаменовал собой вот эту вот истину Золотого века, приход Золотого века, и принес конкретную практику. Поэтому в целом можно сделать целый семинар на тему того, что за личности приходили на протяжении последних 2500 лет, чтобы подготовить вот эту платформу в сознании людей для принятия этой истины. Потому что изначально это было, ну, невозможно, это слишком неподъемная высота была. Нужны были сотни лет, поколения целые. Поэтому их было много. И они до сих пор продолжают приходить. Они в этом веке, я точно знаю, что одна личность была в наше время, которая проповедовала. Да? Они являются вестниками как раз Золотого века, они являются посланцами духовного мира.
Ну вот так вы рассказываете про Золотой век. Замечательно, мне не хочется менять тему, но тем не менее вопрос у нас есть от Маргариты. Ее интересует, грозит ли каннибализм странам с вегетарианством. Там тоже черные браманы будут внедрять это.
А надо понять, что черные браманы, то есть есть определенное разделение, условно говоря, западный мир и восточный мир, западный менталитет, восточный менталитет. Есть определенные, ну, определенные особенности, очень значимые в том, каким образом работает сознание, да, разный тип мыслительный. И вот эта предпосылка, возможность для этих сил, темных сил, черных браманов, она как раз базируется на платформе западного менталитета. То есть это западная, это территория Европы, это территория Америки. То есть Россия, она находится на таком стыке между Востоком и Западом. Поэтому, когда вы говорите вегетарианские страны, ну, скорее всего, речь идет о некоторых восточных странах. Там это влияние меньше, без сомнения. Но по факту, если вы поездите по странам, по азиатским, по восточным, то вы увидите, что все равно это влияние проявляется. Что эти силы, они действуют, они пытаются переломить ситуацию. И что, например, было совершенно немыслимо для Индии 50 лет назад, да, сейчас мы видим, что приходит та же самая, вот эта глобализация, приходит эта самая культура. Бургеры, джинсы, кино, да, все, по сути дела, как в Европе, то есть в мегаполисах, в крупных центрах, эта возможность, она есть, она предоставлена. Но само сознание людей в меньшей степени подвержено этому влиянию. Поэтому, если вы говорите вегетарианские страны, то там, конечно же, с этим проще.
Ну, да.
В большей степени подверглась влиянию Европа, пострадала Америка от этого.
Хорошо. Хорошо, спасибо вам. Наш слушатель хочет поблагодарить вас за этот цикл лекций и задать вопрос. Это я фактически процитировала его обращение к вам. Вопрос Евгению, как он написал. Нет, это она все-таки написала. Рассказала своей сестре, что курение – это общение с духами. Она просила узнать, как в свете этого знания можно легко бросить курить. Но мне кажется, ответ очевиден, но, может быть, вот наши девушки-слушательницы хотят от вас это услышать. Может быть, более глубоко посмотрите на это.
Я бы хотел немножко с другой точки зрения посмотреть, потому что важно понять, что курение – это определенный вкус. Да? Несмотря на то, что человек умом может понимать, что эта привычка, она пагубна, и он может осознавать, каким последствиям на уровне здоровья это приводит. Да? Там есть целый курс Алана Карра, да, как бросить. То есть он пытается на уровне разума объяснить, почему от этого нужно отказаться. Но тем не менее, в момент какого-то кризиса, в момент стресса, да, мы к этой старой привычке, это впечатление, это определенная бессознательная программа, которая сидит у нас глубоко в уме. И по факту принципиальное решение, оно заключается лишь в том, чтобы начать культивировать более высокие вкусы. Вот, например, была лекция Легиная Четверсунова, и он задает вопрос, вот кто, слушая мои лекции, кто, слушая мои семинары, бросил курить? Поднимают там руки там 100 человек, да? Он спрашивает, а кому это было сделать тяжело? И поднимают руки всего 3 человека. А почему 97 человек бросили легко? Потому что они получили некоторый новый вкус, некоторые более высокие ценности, некоторые более высокие цели. То есть мир стал более светлым. И, то есть, другими словами, надо сказать, что чем выше наши уровни сознания, тем эти привычки деструктивные, негативные, они в меньшей степени на нас влияют. Мы легко можем с ними распрощаться. Поэтому самый лучший способ борьбы с зависимостями заключается в чем? Это всегда определенный стандарт благостного образа жизни, определенные стандарты чистоты, определенные стандарты в пище, определенные стандарты в общении с другими. То есть принцип чистоты – чистая жизнь, чистая еда, чистое общение, уважительные отношения. Да? И если мы формируем вот эту атмосферу, это пространство, в особенности общение играет огромную роль, потому что если мы бросили курить, мы продолжаем общаться с людьми, которые эту вредную привычку, да, продолжают поддерживать, нам очень трудно будет удержаться. Поэтому как только меняется атмосфера, как только меняется общение, как только меняются вкусы, да, ум всегда руководствуется только вкусом. Он может выбирать между вкусами. Как только появляются более высокие, более чистые вкусы, низшие отпадают сами собой. Поэтому, когда ставят свои цели, но через насилие справиться с какими-то привязанностями, какие-то неприятные привычки могут быть, да, у нас, это очень тяжелый, очень, очень тяжелый путь, путь аскез, который затрагивает очень много сил. Поэтому лучше идти все-таки путем более легким, вымещение. Как приводит пример, что если у вас есть стакан, в котором налиты чернила, но вы начинаете в этот стакан лить молоко, да, вначале это будет подкрашенное молоко, которое будет постепенно становиться все более и более светлым, более белым, и в конце концов вы в какой-то момент обнаружите стакан с чистым молоком. Поэтому гуна благости, то есть чистая жизнь, и, конечно же, молитвенная практика – это то, что делает следующий квантовый скачок в сознании человека, когда он понимает, что над этим стоит еще некоторая очень могущественная сила, которая заботится о нас, которая нас любит. Поэтому я бы вот так ответил.
Спасибо, спасибо вам за ответ, за сегодняшнее общение. Мы продолжим уже на следующей неделе. Снова будем рассматривать уровни постижения реальности. Похоже, будет страшно снова, но мы должны...
Последний разочек и все.
Да, но мы должны разобраться в этом, раз так это происходит. Все-таки это реальность. Вот, и потом уже будет легче. Спасибо вам, Евгений,
спасибо,
что раскрываете. До свидания. Мы прощаемся с Евгением, но не прощаемся с Веда Радио. Продолжайте слушать, пожалуйста. Есть еще несколько интересных программ сегодня. Все это указано у нас в расписании на сайте vedaradio.fm. Ну и, конечно же, завтра вас ждет прямой эфир. И дальше по расписанию тоже можете посмотреть, какие лекторы у нас в прямом эфире или же в эфире в записи. Это Веда Радио.